На кого я лишь похож?»
«Что?»
«Ты только что сказала, что я лишь похож».
«Забудь о том, что я сказала. Ты ведь понимаешь, Ковач, что ты наделал?»
«Я понимаю лишь то, что...» Внезапно с экрана у меня за спиной хлынул поток звуков. Певучие, осязаемые стенания и аппетитное чавканье. Я взглянул на зажатый в руке пульт дистанционного управления, гадая, как мне удалось непроизвольно включить воспроизведение. Но тут от низкого женского стона моя кровь заледенела в жилах. Ортега набросилась на меня, пытаясь вырвать пульт.
«Отдай его! Выруби этот треклятый кошмар!»
Какое-то время я боролся с ней, но наша возня привела лишь к тому, что звук стал еще громче. Затем, словно вняв голосу здравого рассудка, я разжал руку, и Ортега свалилась на спинку кресла, яростно тыча в кнопки.
«К такой-то матери!»
Наступила тишина, нарушаемая только нашим шумным дыханием. Я стоял, уставившись на один из задраенных иллюминаторов. Ортега сползла на пол между креслом и моей ногой, по-видимому, не отрывая взгляда от экрана. Мне показалось, что на мгновение наше дыхание совпало в фазе. Обернувшись, я наклонился, пытаясь помочь Ортеге встать, но она уже поднималась с пола. Наши руки встретились, прежде чем кто-либо из нас успел понять, что происходит. Это было освобождение. Кружащее сопротивление провалилось внутрь, словно сорвавшиеся с орбиты спутники, сгорая дотла в атмосфере, подчиняясь взаимному притяжению, болтавшемуся тяжелыми цепями, которые, разорвавшись, разлили по нервным окончаниям испепеляющее пламя. Мы пытались целовать друг друга и заливались смехом. Ортега сдавленно вскрикнула, когда мои руки скользнули в разрез кимоно, накрывая большие шершавые соски, твердые, как обрубки веревки. Ее грудь вошла мне в ладони так, будто была отлита под них. Кимоно соскользнуло с широких, словно у пловчихи, плеч, сначала плавно, затем судорожными рывками. Одним движением я скинул куртку и рубашку, а Ортега лихорадочно возилась с моим ремнем, расстегивая ширинку и просовывая в нее сильную руку. Я ощутил мозоли на кончиках длинных пальцев. Каким-то образом мы выбрались из комнаты с экраном и пробрались в каюту на носу, которую я уже видел. Я последовал за Ортегой, не отрывая взгляда от ее покачивающихся мускулистых бедер. И, наверное, это был не столько я, сколько Райкер, потому что я почувствовал себя человеком, возвращающимся домой. Там, в комнате с зеркалами, Ортега упала головой вниз на смятые простыни, выгибаясь дугой, и я увидел, как проникаю в нее по самые основания, вызывая слабый стон. Она пылала, пылала изнутри, обволакивала меня вязкой жидкостью горячей ванны. Раскаленные полушария ее ягодиц обжигали мои бедра, будто тавро при каждом соприкосновении. Где-то впереди спина Ортеги поднималась и извивалась змеей, а ее волосы не спадали с головы в пленительном беспорядке. В зеркалах вокруг я видел, как Райкер протягивает руки, лаская ей грудь, упругий живот, округлые плечи, а она тем временем вздымалась и опускалась, словно океан вокруг яхты. Райкер и Ортега, переплетенные друг с другом, возлюбленные, встретившиеся после долгой разлуки. Я успел почувствовать, как ее охватывает дрожь наслаждения, но взгляд сквозь спутанные волосы, закрывающие лицо, вид ее приоткрытого рта лишили меня последних крупиц самообладания. Я расплавился, растекаясь по изгибам ее тела, судорожно извергаясь в нее, пока мы, наконец, не рухнули на кровать. Я ощутил, что выскальзываю из чрева Ортеги, как что-то, рожденное им. Кажется, ее наслаждение еще продолжалось. Мы молчали очень долго. Яхта вспарывала волны, подчиняясь автоматике, а в каюте кружилось ледяное течение зеркал. Их опасный холод угрожал отравить, а затем и утопить нашу интимную близость. Пройдет немного времени, и мы уставимся на собственное отражение, вместо того, чтобы смотреть друг на друга. Просунув руку под Артегу, я нежно перевернул ее на бок, и мы легли, вжимаясь друг в друга впадинами и выпуклостями, словно две ложки. Я отыскал в зеркале отражение ее глаз. «Куда мы плывем?» — тихо спросил я. Пожав плечами, она плотнее прильнула ко мне.
«Запрограммированный цикл. Вдоль побережья. Затем в открытое море к Гавайям, там разворот и обратно».
«И никто не знает, что мы здесь?»
«Только спутники».
«Очень мило. И кому принадлежит все это?» Обернувшись, Артега бросила на меня взгляд через плечо.
«Райкер».
«Ого!» — я подчеркнуто отвернулся. «Какой красивый ковер!» Как это ни странно, мои слова вызвали у Артеги смех. Она повернулась лицом ко мне, осторожно проведя ладонью по щеке, словно опасаясь, что та испачкается или вообще исчезнет.
«Знаешь, я пыталась убедить себя, что это безумие», — прошептала она, — «что это только тело».
«От этого никуда не деться. Сознание тут ни при чем. Если верить психологам, оно не имеет никакого отношения к тому, что сейчас случилось, к тому, как мы управляем своими жизнями. Оставь сознание, списывая на разыгравшиеся гормоны, генные инстинкты и феромоны. Печально, но факт». Артега провела пальцем по моей скуле.
«А по-моему, печального тут ничего нет. Печально, что мы до такого докатились».
«Кристина Артега». Взяв ее за кончики пальцев, я нежно их пожал. «Ты настоящая лудитка, мать твою! Во имя всего святого, как ты попал на такую работу?»
Лудиты — участники стихийных выступлений против применения машин в Англии в XIX веке. В переносном смысле — яростные отрицатели нововведений.
«У меня в семье все были полицейскими. Отец полицейский, бабушка полицейская. Ты знаешь, как это бывает».
«Ну, только не по собственному опыту».
«Да».
Артега лениво вытянула ногу к зеркальному потолку.
«Полагаю, не по собственному опыту».
Скользнув ладонью по ровному животу, я опустился вдоль бедра к колену, нежно переворачивая ее и прикасаясь ласковым поцелуем к жесткой щетине выбритых волос на лобке. Артег начала сопротивляться, возможно, вспомнив про экран в соседней комнате, а может, просто давая вытечь из себя смешавшимся соком наших тел, но быстро сдалась и открылась передо мной. Я приподнял другое бедро, укладывая его себе на плечо, и погрузился в нее лицом. На этот раз Артега кончила под аккомпанемент нарастающих криков, застревавших в горле в такт с сокращением мышц внизу живота. Все ее тело угрём извивалось на кровати, а бедра вздымались вверх, погружая нежную плоть мне в рот. В какой-то момент Артега перешла на тихий испанский, и певучие интонации этого языка вновь пробудили мое желание. Поэтому, когда она затихла, вытягиваясь, я смог опять проникнуть в нее во французском поцелуе, первом, который мы разделили с тех пор, как добрались до кровати. Мы стали двигаться медленно, подстраиваясь под ритм моря за бортом. Казалось, наше единение длилось бесконечно долго, сопровождаемое разговорами, нарастающими от томного бормотания до возбужденных вздохов, переменами поз, нежными покусываниями, соединением рук. И все это время меня не покидало ощущение, будто я наполнен до краев и вот-вот выплеснусь наружу. Ощущение, от которого болели глаза. Наконец я дал волю и разрядился в Артегу, чувствуя, как она использует последние мгновения, пока я тверд, для своего содрогающегося оргазма.
«Чрезвычайные посланники берут то, что им предлагают»,
— где-то в отдаленных закоулках памяти произнесла Вирджиния Видаура.
«Иногда этого должно быть достаточно».
Мы разъединились во второй раз, и тут заботы последних 24 часов придавили меня, как тяжелые ковры из соседней комнаты, своим теплом призывая расстаться с сознанием. Последним отчетливым воспоминанием было, как длинное женское тело рядом со мной вытягивается, вжимая своей грудью в мою спину, кладет на меня руку и уютно оплетает ногами. Мои мыслительные процессы, замедлившись, остановились. То, что предлагают. Иногда этого бывает достаточно.